Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году. По благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 33. Выводы. Может быть, я слишком подробно остановился на истории своего назначения, точнее, на обстоятельствах, сопровождавших его и вызванных Волжиным. Но да не подумает читатель, что я имел в виду сводить какие-либо личные счеты с последним. Чувство обиды, в свое время глубокое и острое, давно у меня исчезло, а месть не в моем характере. Нет, не личные причины руководили мною, когда я останавливался на этом эпизоде в своей жизни, который в моих воспоминаниях должен занять место только эпизода, хотя, по ходу изложения, мне, может быть, и придется не раз еще вернуться к нему. Что выражала собой борьба Волжина с митрополитом Петеримом и со мною? Да и можно ли было назвать борьбою одностороннее нападение Волжина на нас, когда ни митрополит, ни я не наносили Волжину ответных ударов? Жаловался ли митрополит Петерим на Волжина их величеством? Распространял ли о нем дурные слухи в обществе? Нет. Владыка был слишком умен для того, чтобы колебать престиж царских слуг, не говоря уже о том, что по свойству своего характера был готов самого себя принести в жертву общему миру, что и делал. Что касается меня, то в беседах с государем-императором я ни разу не упомянул даже имени Волжина, а императрица давала о нем только добрые отзывы. Да иначе я и не мог бы поступить. Во-первых, потому что и сам считал Волжина, хотя и ограниченным, но хорошим человеком. А во-вторых, и потому что императрице было известно отношение Волжина ко мне. И всякий другой отзыв о нем был бы, конечно, истолкован как борьба соперников из-за власти. И митрополит, и я видели в Волжине только один недостаток. Он не разбирался ни в порученном ему деле, ни в людях, ни в окружавшей его политической обстановке. Был неискренен, и потому что был неискренен, потому и попался в расставленные сети и способствовал клевете, распространявшейся вокруг имени митрополита и моего, вместо того, чтобы по долгу присяде бороться с нею. Но как митрополит, так и я, связанные долгом к царю, предпочитали терпеть обиды, вместо того, чтобы «реабилитировать» в кавычках себя ценой унижения престижа царских сановников. Борьба в кавычках «Волжина с нами» была лишь одним из выражений той болезни, какая свела Россию в могилу. Болезнь же эта была эпидемическую и заражала всех. В тот момент вся Россия уже являла признаки сумасшедшего дома, в котором были заперты и больные, и здоровые, где люди не понимали друг друга, не имели общего языка, где дрались между собой, нанося удары и правым, и виноватым. Интернационал перемешал все карты в политической игре, а выдвинутая им фигура Распутина заслоняла собою буквально все. Везде мерещился Распутин. Везде на первом плане было это роковое имя. И что бы ни делали и ни говорили царь с царицей, везде то кричали, то шептались, то про себя думали, что за спиною их величеств стоял Распутин и руководил их действиями и помыслами. Этот дурман охватывал все большие круги, завлекал и преданных царских слуг, которые оказывались наибольшими врагами престола и династии, ибо они громче всех кричали о Распутине, усматривая в нем государственную опасность, еще энергичнее защищали царя и Россию, не понимая, по недомыслию, того, что такая защита могла бы выразиться только в одном – в замалчивании имени Распутина. Почему же общество так легко попадалось в расставленные сети? Потому что не имело веры в промысл Божий, потому что перестало понимать религиозную сущность самодержавия и рассматривала царя не как выразителя воли Господней, помазанника Божия, а как человека, не только творившего свою собственную волю, но даже отдавшего эту волю Распутину. Эта мысль превосходно выражена Винбергом, писателем неподкупной честности убеждений, одним из тех людей, с которыми Россия никогда бы не погибла и без которых должна была погибнуть. Вот что пишет Винберг в своей книге «Крестный путь» на странице 2. «Тот, кто умеет проникновенно видеть духовным взором, кто понимает силу и значение таинства миропомазания и чувствует неразрывную связь между царем и народом, которая, санкционируя историческую преемственность, невидимо образуется силой этого таинства, тот знает, почему теперь так страдает русский народ. Ныне свершается суд Божий». Конец цитаты. В этих проникновенных словах одного из тех людей, мимо которых проходит толпа, или не замечая их, или побивая камнями, ключ к уразумению не только настоящего России, но и ее далекого-далекого прошедшего. Глава 34. Высочайшая аудиенция, отъезд в Белгород, курский архиепископ Тихон, губернатор Баг-Говуд, посещение церковно-приходской школы. Высочайший указ о моем назначении последовал 15 сентября 1916 года, а 18 сентября, или днем позже, точно не помню, я был вызван в царское село к Ее Величеству. К сожалению, об этой аудиенции у меня не сохранилось никаких воспоминаний. Мой дневник, какой я вел с раннего детства, чуть ли не с 8 лет, убежденный доводами, что этим путем можно научиться писать и выработать умение владеть стилем, погиб вместе с прочим имуществом в Киеве, будучи похищен большевиками. Там на его страницах имелась подробная запись и об этой первой после моего назначения аудиенции, оставившей мне сейчас воспоминания лишь об общих впечатлениях. Та же материнская любовь к России, те же болезненно переживаемые скорби о ее тревожном настоящем и грядущем будущем, та же сердечная заботливость о церковных нуждах и пастырях церкви, какие отличали мудрую, непонятую, неоцененную императрицу, напутствуемый добрыми благопожеланиями, тронутый вниманием государни, я вернулся в Петербург с мыслью оправдать доверие Ее Величества ценою каких угодно жертв. То, что другими относилось к области фантазии и мистицизма, то для меня – являлась реальной действительностью. Участие в моем назначении святителя Асафа казалось мне до того очевидным, что я не мог пройти мимо этого факта и заявил обер-прокурору Раеву, что прежде вступления своего в должность считаю обязательным для себя поехать к святителю в Белгород за благословением. Как я не старался придать своей поездке частный характер, как не хотелось мне прибыть в Белгород в качестве простого паломника, однако о моем отъезде из Петербурга были посланы предуведомления, и по прибытии в Курск я был встречен на вокзале местными властями и духовенством, а архиепископ Курский Тихон выслал за мною свой экипаж. Я был вынужден отправиться к владыке, что не входило в мои планы, ибо я желал, не останавливаясь в Курске, ехать дальше в Белгород. С Преосвященным Тихоном, бывшим Костромским, я встречался уже раньше, когда несколько лет тому назад гостил у костромского губернатора Веретенникова, посетив его после торжеств по случаю прославления святой Анны Кашинской. Однако встреча была мимолетная и не оставила никаких воспоминаний. Встреченный архиепископом и губернатором Багаутом, я прошел в гостиную, куда вскоре явились и консисторские служащие, которых владыка и представил мне. «Вам будет угодно проследовать и в нашу консисторию?» — спросил меня архиепископ. «Нет, владыка. Я желал бы прежде и спросить благословения у святителя Иосафа и сегодня же быть в Белгороде», — ответил я. Но в этот момент ко мне подошел попечитель вновь открытой церковно-приходской школы с неотступной просьбой посетить школу, где ожидают этого посещения как дети, так и учительский персонал, заранее предуведомленные о приезде товарища оберпрокурора. Я вспомнил о просьбе протоиерея Малеревского посетить эту школу и обещал заехать в нее. По окончании церемонии представления должностных лиц я остался в обществе архиепископа и губернатора, и между нами завязался разговор на общие темы. Архиепископ говорил о нашумевшей ереси безбожников на Афоне и высказал мысль, что весь этот шум поднял своими газетными статьями архиепископ Антоний Храповицкий. «Если бы не это, то не было бы и вздутия дела», — сказал архиепископ. Я невольно улыбнулся и заметил. Именно вздутия бы никакого и не было. Губернатор рассказывал о выборах в Думу и подчеркивал, что на этот раз пройдут правые. В устах губернатора Багаута, известного мне с тех сторон, какие делали его одним из лучших губернаторов России, такое заявление не было фразою. Пробыв у архиепископа положенное для официального визита время, я направился в церковно-приходскую школу и по пути завез визитную карточку губернатору. Школа действительно блистала своей внешностью. Дети до того бойко отвечали, так мастерски декламировали разные стихи, так стойко выдерживали натиск учителей и учительницы, забрасывавших их всевозможными вопросами по всем предметам школьной программы, что даже рассмешили меня. Тренировка была изумительная. Но именно по этой причине, наученный горьким опытом, я опасался предлагать ученикам свои вопросы, ибо был уверен, что не получу на них ответа. Я часто видел эти великолепные ажурные здания, которые разбивались при первом дуновении ветерка. На лицах детей, проделывавших эти фокусы и эквилибристику с памятью, не отражалось никакой мысли. Они абсолютно не понимали того, о чем говорили. Их внимание было сосредоточено только на автоматической передаче заученного. Это были типичные жертвы той школьной рутины, какая, казалось, преследовала единственную цель – убить в самом зародыше проблески сознания и уничтожить самую способность мышления. Скрывая свое тягостное впечатление, я, прощаясь со школой, обратился к учительскому персоналу с нижеследующей речью. «Вам было угодно просить меня посетить вашу школу в краткий промежуток моего пребывания в Курске. Я охотно исполнил вашу просьбу и вижу, что учебно-воспитательное дело в вашей школе действительно вполне отвечает требованиям, какие к нему обычно предъявляются. Дети опрятны и выдержаны, отвечают на задаваемые вопросы бойко и свидетельствуют о том, что вы вложили много труда в дело, которое любите. Но далекие от мысли омрачать ваши впечатления от моего посещения школы, я хотел бы, однако, сказать вам о том, о чем говорю в каждом учебном заведении, какое посещаю. Ибо то, что является в моих глазах недостатком, присуще каждой школе, от низшей до высшей. Я хочу вам сказать, что еще мало прививать ученикам знания, а нужно и научить умению использовать эти знания для целей, ему предназначенных. Центральным местом всякой школьной программы должен быть закон Божий. не как предмет науки, а как закон Бога, одухотворяющий всякую науку и дающий ей смысл, нормирующий основные требования, предъявляемые Богом к человеку в сфере его частной и общественной жизни, и регулирующий взаимоотношения людей между собою. Само собой разумеется, что при этих условиях оценка знаний ученика должна иметь место в совершенно иной плоскости и меньше всего там, где ныне допускается. Не тот ученик хорош, кто знает притчу о богатом и Лазаре, а тот, кто при встрече с нуждой, горем и страданием не проходит мимо них равнодушно, а протягивает свою руку помощи, кто понял сущность этой притчи и проводит ее в личной жизни. Не тот должен получить высокий балл, кто хорошо усвоил притчу о мытаре и фарисее, а тот, в ком вы заметите истинное смирение и так далее. Между тем, мои наблюдения утверждают меня в том, что вы следите лишь за усвоением учениками фактов, из которых они или вовсе не делают никаких выводов, или делают неверные. Я не помню ни одного ученика, который бы не прочитал мне молитвы Духу Святому, великолепно всеми усвоенной. Однако на мой вопрос, о чем просит в этой молитве Духа Святаго, никто мне не ответил. Когда я указывал ученикам на то, что основная мысль этой молитвы выражена словами «Прииди и вселися вны», и спрашивал, замечали ли они когда-либо, чтобы Дух Святой исполнил их просьбу и вселился в них, мне всегда давали один и тот же ответ – нет, не замечали. Между тем, обязанность преподавателя, казалось бы, в том и состоит, чтобы помочь ученикам разбираться в этом и подобных вопросах, указать им на ту перемену ощущений и настроений, какие связываются с их отношением к Богу в тот или иной момент. Что такое окамененное нечувствие или противоположное ему состояние сердечной теплоты и умиления, как не показатели нашего расстояния от Бога? Остановитесь только на одной молитве к Духу Святому, раскройте ученикам всю глубину ее содержания, укажите на процесс душевных переживаний в момент борьбы человека со злой волей, помогите разобраться в той невидимой брани, какую ведет каждый человек, обнажите источник этой брани, и тогда молитва к Духу Святому явится в глазах ваших учеников одним из способов борьбы со злой волей, с греховными навыками и страстями. Тогда вы дадите им действительное оружие в этой борьбе, которое они уже не выпустят из своих рук и которым будут всегда пользоваться в жизни. А иначе они забудут эту молитву, так же, как и все прочее, приобретаемое в школе. То же самое нужно сказать и по отношению ко всем прочим молитвам, ибо каждая из них выражает конкретную просьбу к Богу. Нужно указать, в чем эта просьба заключается, каковы признаки того, что она исполнена, и в чем выразились результаты обращения к Богу. А притчи Христовы и неисчерпаемая глубина их содержания. Каждая из них – предмет глубочайшего психологического анализа, целые программы жизни. Между тем, их рассматривают только как рассказы, и отношение к ним такое же, как и ко всем прочим фабулам и рассказам, с которыми ученики знакомятся в школе. Не могли мне ответить даже ученики старших классов гимназии на вопрос, почему Христос Спаситель любил детей и в чем видел их преимущество пред взрослыми. И нужно было видеть, с каким захватывающим вниманием слушали они мои объяснения той или иной молитвы или притчи Христовой, рассматриваемых мною с точки зрения их практической ценности. Закон Божий не предмет науки, а теория и практика богоугодной жизни. Так и смотрите на него. Правда, вы можете мне сказать, что выполняли лишь общую учебную программу и должны были к определенному сроку пройти ее, как выражаются ученики, отсюда и досюда. что не ваша вина в несовершенстве этих программ и прочее. Вы будете отчасти правы. Мысль о коренном пересмотре школьных программ духовного ведомства является одной из первейших моих забот. Но, прощаясь с вами, я все же не могу не сказать вам, что не тот ученик хорош, кто много знает, а тот, кто умеет использовать свои знания во славу Божию и на пользу ближним, кто вышел из школы с запасом нравственных сил. Давайте пищу уму, но давайте ее и сердцу. Ибо самый умный есть все же самый добрый, наиболее нравственно дисциплинированный человек. Простившись с детьми и учебным персоналом школы, я вернулся к архиепископу Тихону, откуда через полчаса уехал на вокзал, следуя в Белгород. Мог ли я думать, что несколько лет спустя архиепископ Тихон примкнет к революции, страха ради иудейска изменит православию и в качестве митрополита Киевского сделается гонителем церкви? Глава 35. Белгород. Ураки святителя Иосафа. Преосвященный Никодим, епископ Белгородский. Через несколько часов я уже был в Белгороде и задумчиво стоял пред ракою святителя Иосафа. В храме никого не было. Преосвященный Никодим и братья монастыря, не предполагая, что я пройду сначала в храм, ожидали меня в архиерейских покоях, и я был рад, что мог остаться наедине с любимым угодником Божиим. Вся жизнь моя за последние годы промелькнула в моем сознании, и мельчайшие подробности моих переживаний и ощущений воскресали в моей памяти. Я вспомнил деревню и первые шаги моей служебной деятельности. Как трудны они были, сколько было огорчений и разочарований, как медленно и постепенно, настойчиво и упорно превращался в моих глазах народ-богоносец в зверскую, жестокую массу. Народ, которого я, выросший в деревне, сын помещика, так горячо любил и которому так верил, который пользовался такими безмерными милостями со стороны моего кроткого и смиренного отца и оставался всегда угрюмым и неблагодарным. Этот народ, который казался мне на расстоянии таким жалким и несчастным, мгновенно изменился ко мне с того момента, когда я надел кокарду земского начальника и безжалостно разрушал все мои идеалы. Куда девалась его кротость и смирение, его кажущаяся любовь, какую он так часто выражал мне в бытность мою студентом, и какая так искренно влекла меня в деревню с тем, чтобы отдать ей все свое время, все силы и разумение. Дождавшись диплома университетского, запасшись нужными знаниями, я пошел к этому народу, и что же я увидел? Анархию и злобу, безмерную хитрость и лукавство, беспросветную тьму и невежество. И однако же воспоминание о деревне болезненной тоской сжимало мое сердце. Расставшись с нею, я очутился точно в пустыне и не знал, куда идти и что делать с собою. Там были звери, и их было большинство. Но были и такие люди, каких нигде не было и нигде нельзя было найти. Люди недосягаемой нравственной чистоты и величия духа, воспоминания о которых и до сих пор укоряют меня в том, что я их покинул, хотя уход мой из деревни и был вынужденным и совершился против моей воли. Это были старики, бывшие крепостные моих предков, самые искренние и близкие друзья моего отца, люди мудрейшие и богобоязненные. Немного их было, но все они были людьми замечательными стойкостью своей веры, непоколебимой преданностью царю, безграничным смирением, этим показателем истинной мудрости. И верю я, крепко верю, что все они стоят теперь пред престолом Божиим впереди всех прочих людей. К ним, к этим исключительным людям, принадлежала и моя святая няня, всю жизнь свою беззаветно служившая нашему дому, единственным желанием которой было желание умереть в 12-й праздник. И Господь услышал ее смиренную просьбу и позвал ее к себе в день своего преображения, 6 августа. И 9-й день после кончины пришелся в 12-й праздник Успение Божией Матери, и 40-й день в праздник Воздвижения Креста Господня. Это были люди, вся жизнь которых была непрерывным общением с небом, с Богом и Его святыми. Они точно не прикасались к земле. Я никогда не видел, чтобы они гневались или раздражались, или считались с разными житейскими невзгодами. Они стояли выше земных соображений и расчетов. Их ангельские души вносили везде и повсюду любовь, мир и безграничную ласку. И как ярко горели эти звезды на темном небосклоне деревни. Но не только воспоминания об этих дорогих людях неудержимо влекли меня назад в деревню. Этого требовало и сознание долго бороться с ее темнотою и невежеством, и зверством, ибо как невелики были мои разочарования и болезненные пережитые скорби и страдания, все же, далекий от идеализации народа, я чувствовал в тайниках своей души, что не вправе обвинять его. Что иного могло получиться, когда, брошенный освободительными реформами на произвол судьбы, народ очутился в руках сельского учителя и тех агентов революции, которые в освобождении крестьян от крепостной зависимости увидели не великий акт великой любви царя к народу, а великий шаг вперед на пути к революционным достижениям и свою победу. Какой пустой и бессодержательной показалась мне жизнь в столице после деревни, каким ненужным мое новое дело в государственной канцелярии, каким тяжелым укором отзывались в моем сердце блестящие стены Мариинского дворца после убогих христианских изб и хижин. И тяжко до физической боли затосковала моя душа, и взмолился я к святителю Иосафу и просил его или вывести меня из мира, или дать мне какое-нибудь дело в руки, которое бы привязало меня к жизни и наполнило бы ее содержанием, родственным моему духу. Услышал святитель мою молитву и дал мне это дело, какое заставляло меня каждый год ездить в Белгород и привело к торжеству прославления святителя Иосафа 4 сентября 1911 года. Но вот кончилось это дело, и опять я остался не у дел Божиих, и опять затосковала душа, и опять я стал надоедать святителю своими неотступными просьбами протянуть мне руку помощи. А теперь я стоял пред ракою святителя, имея такое дело, какое и наполняло душу мою умилением и пугало меня. И я благодарил святителя и в то же время горячо просил его помочь мне направлять мою волю на добро, охранить меня от соблазнов власти и благословить предстоящие труды. Приход благочинного, заявившего, что преосвященный Никодим с братьями монастыря ожидают меня в архиерейских покоях, прервал мои думы. «Торжественная встреча», — подумал я, — «зачем это? Как мало они меня знают». Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова, Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовленность текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Великие семьи России». Но эта передача будет немного необычная, поскольку в ней я буду рассказывать не об одной семье, а о нескольких великих семьях. Когда-то мы делали с главным редактором радио «Радонеж» Николаем Бальчуком передачу о святых супругах архангельских. И тогда было принято решение, что все семьи новомучеников российских мы считаем великими семьями. И вот, продолжая эту традицию, я бы хотела рассказать о своей новой книге «Сохранившая любовь. Рассказы о новомучениках Церкви Русской», которая, в сущности, исследует проблему семейной святости, именно святых семей. В сущности, каждая из шести историй, какими бы разными ни были ее герои, повествует о святости, которая была подготовлена, хранилась или передавалась семье. Мы знаем немало таких примеров и в древности, и в наше время. Например, святой преподобный Федор Сенаксарский и его племянник, святой праведный воин Федор Ушаков. И тут даже если мы посмотрим на биографию этих двух Федоров святых, мы увидим много общего, потому что дядя праведного воина Федора Ушакова, святой преподобный Федор Сенаксарский, он был тоже военным, он был военным офицером, служил в столице, и в какой-то момент ему эта жизнь показалась неправильной, неправедной, и он ушел в монастырь. Но его оттуда как бы забрали, поскольку он был военный, должен был находиться на военной службе, и его делом сама императрица Елизавета Петровна как бы заинтересовалась, и она его вызвала и стала спрашивать. Он ей объяснил мотивы своего поступка, она предложила ему вернуть все его воинские звания, заслуги, и он отказался, сказал, что ему монашеская жизнь больше по сердцу, и он хочет отправиться в Дивеево. Но императрица сказала ему, что послужи пока в Александро-Невской лавре, и он согласился с этим. И первое время там просто принял в монашество, там исполнял самые такие, ну, низкие, мы бы сказали, очень простые, непочетные послушания. Известно, что он встретился со своим племянником Федором Ушаковым, мальчиком, который готовился к военной службе, всего один раз. И все, что он успел ему главное сказать, он сказал, что «люби людей, тогда послужишь Богу и Родине». И мы знаем, что его племянник, святой праведный воин Федор Ушаков, действительно выполнял этот завет, и хотя он был военным, жизнь его практически была как монашеский подвиг и подвиг служения России. Есть и другие примеры уже в нашем времени передачи традиций святости, которые в семье прослеживаются. Это в первую очередь вот, ну, очень близкий нам старец праведный московский Алексей Мечев и его сын Сергий, которые оба прославлены в лике святых. Священномученик Сергий вырос в семье своего отца, видел вот эту праведную жизнь, которая была очень скромной, и сам старец Алексей говорил, что сын мой Сергий будет выше меня, только недолго он будет с вами. То есть вот это тоже пример семейной святости. А я хочу рассказать, может быть, о менее известных примерах. Один из рассказов моей книги, который называется «Сильнее смерти», посвящен очень любимому мною святому архиепископу воронежскому Петру Звереву. Все знают, ну, в общем, это очень известная фигура, и даже день памяти его 7 февраля совпадает часто с днем собора новомучеников Церкви Русской. Но мало кому известно, что его отец был очень благочестивым человеком, и когда я готовила этот материал, я, конечно, опиралась, хотя рассказы, они, в общем, в литературной форме для того, чтобы донести ближе, как бы, вот до сердца, потому что умом это, конечно, невозможно понять, эту святость и поступки этих людей, поэтому я выбрала такую форму. Ну, естественно, все это основано на документальных источниках, которые я довольно долго изучала. И вот когда я подняла материалы по семье Зверевых, то узнала, что отец священномученика Петра, Константин Зверев, протоиерей, служил в храме. Тогда это еще не Москва была, пригород, в Вишняках. Сейчас это метро Рязанский проспект. И был митрофорным протоиереем. У него было очень образцовое хозяйство, церковно-приходская школа, вообще сам храм содержался в таком, так сказать, порядке. И получилось так, что его заметил сам государь Александр III, проезжая в Кусково, там рядом парк Кусково и усадьба Кусково. Он остановился в этой церкви, увидел вот это совершенно, так сказать, замечательное ведение дел, которым протоиерей Константин отличился. Смирение батюшке ему понравилось, и его доброта, и любовь к людям. И он посоветовал великой княгине Елизавете Федоровне, ее супругу Сергею Александровичу, в 1890 году они пригласили этого протоиерея стать священником их домашней церкви Александра Невской при доме генерал-губернатора. И таким образом отец Константин как бы попал в поле притяжения царской семьи. В 1903 году он участвовал в торжествах прославления Серафима Саровского в Москве, написал об этом книгу. И вот история семьи, конечно, удивительна. То есть такой благочестивый отец. У него долго не было детей. Потом по молитвам его супруги и его самого родились у них 4 сына. И ему было тоже предсказание, что тот сын, которого назовут в честь Василия Великого, будет велик перед Богом. Вот старший сын Василий, как раз это и есть будущий священномученик, архиепископ Воронежский Петр. Но он не сразу пришел к служению в церкви, потому что, несмотря на то, что он всегда тяготел к богословию, поступил на исторический факультет Московского университета. Но здоровье его было не очень крепким, он через некоторое время оставил университет и перешел в Казанскую духовную академию. При этом он очень много ездил по святым местам, особенно любил Дивеева, общался с дивеевскими сестрами, которые тоже его выделяли, с архимандритом Серафимом Чичаговым, то есть будущими святыми. И в 1899 году он принял монашеский постриг с именем Петра, готовился стать миссионером. И было ему в 1916 году в связи с этим определено миссионерское служение в Америке. Но великая княгиня Елизавета Федоровна, которая уже как бы участвовала в делах этой семьи, она по просьбе матери ходатайствовала и попросила его оставить в России. Уже шла Первая мировая война. В 1917 году он был назначен проповедником в особую армию, стал военным священником. После революции он получил назначение в Тверь, настоятелем Успенского монастыря. И в это время уже начались гонения на священников, обыски, аресты. И он тоже подвергался арестам. 14 февраля 1919 года сам патриарх Тихон посвятил его в епископа Балахнинского Нижегородской епархии. И далее путь его – это вот аресты, тюрьмы, проповедь. Человек удивительной духовной силы и чистоты. Еще интересно то, что он обладал особым авторитетом у рабочих. Вот я заканчивала школу в советское время, нас учили, что рабочий передовой класс, там им религия не нужна. А фактами это не подтверждается, потому что вот в жизни епископа Петра такие удивительные события. Особенно любили его рабочие Сормовского завода, когда он в Нижегородской епархии служил. В 1925 году его послали в Воронеж на помощь престарелому митрополиту Воронежскому Владимиру. И когда старенький митрополит скончался, то состоялось народное собрание, на котором опять-таки очень много было и рабочих, и горожан, крестьян. Они составили прошение, это был, наверное, единственный выборный архиепископ православной церкви. Они составили несколько тысяч верующих в Воронеже, подали заявление уполномоченным церкви, уже поставленным советской властью, что они выбрали сами себе архиепископа. И он был утвержден. Ну, вот еще времена были как бы такие. А дальше вот жизнь его связана с Воронежем. Он служил. Вообще был очень прост. По воспоминаниям можно было его встретить убирающим снег лопатой, выполняющим какие-то самые простые работы. Но очень его любили. Люди ему запрещали служить на сельских приходах, устраивали провокации. Несколько покушений на него было. Но верующие просто провожали его, окружив толпой в храм, устилали дорогу ему цветами. И вот вспоминаю тоже трогательный такой момент, что ну, очень такой нежный был человек. Он эти цветочки отодвигал, чтобы на них наступить. И защищали его, приносили ему то, что он любил, там вот молоко, что-то такое. устроили охрану, просто ночевали на его крыльце несколько рабочих молодых, чтобы защитить его от каких-то вот провокаций. Ну вот накануне съезда обновленцев в 1926 году его вызывают в ГПУ, и толпа в 300 человек сопровождает его и ожидает возвращения. Ему там сообщили, что его вызывает уполномоченный Тучков для совещания с митрополитом Сергием в Москву. И представьте, что рабочие, которые его вот окружали, они решили взять отпуска и ехать в Москву, чтобы его защитить. Предчувствие недоброе, отправили делегатов на партийную рабочую конференцию к председателю Воронежского исполкома Шарову, чтобы ходатайствовать за своего архиерея и защитить его. А дальше получается вот, что на этой рабочей конференции оглашают письмо, подписанное рабочими, и делается из этого вывод, что владыка Петр возглавляет контрреволюционную организацию, и его осуждают вместе с теми, кто подписал это письмо. Он попадает на Лубянку, проходит там все испытания. Но вот он был очень кроткого такого духа, то есть воспоминания какие-то сохранились тех, кто был с ним в заключении, что он никогда не унывал и говорил, ну а как же вы хотите, вот, чтобы наша жизнь была, вот, ну, нам положено пострадать за Христа, мы должны радоваться. И его приговорили к 5 годам заключения на Соловках. Опять-таки воспоминания тех, кто был тогда на Соловках, тоже говорят вот о необыкновенном совершенно человеке, которому даже надзиратели уступали дорогу, когда он шел, там вот это все в грязи тонуло в определенное, так сказать, время, и проложены были досочки, что они, идя по этим мосточкам, они уступали ему дорогу, когда он шел, хотя он не был ни грозным, ни каким-то повелительным, а просто они чувствовали вот величие души этого человека. И дальше там случилось такое событие, что он... Вообще там в то время еще как бы, что называется, времена были не самые суровые, и там было около 30 епископов православных в это время на Соловках. Они держались вместе, их назначали служить, хранить склады, в общем, такие должности ответственные, потому что понимали, что это люди честные, ответственные, и они могли даже как-то служить вместе службы. Но вот архиепископ Петр выбился из этого образа жизни тем, что обратил в православие эстонскую женщину. Она обратилась к нему, попросила ее крестить православие. Он крестил ее в Святом озере. И его ссылают в самое страшное место, Соловков, остров Анзер, где в это время страшная была эпидемия тифа. И довольно очень скоро, после такой непосильной работы, голода, комаров, инфекции, владыка Петр заболел. Сохранились люди, которые помнят вот эти последние дни его, когда он написал на стене, что «я не могу больше с вами оставаться, Господь меня призывает к себе». И 7 февраля 1929 года он скончался. Уже тогда, когда совершалось его погребение, и вот я как бы делала тоже вот акцент на этом своем рассказе, когда один из обычных таких людей, попавших на Соловки даже за уголовное преступление мелкое, видит как бы мальчик, который там юноша роет яму, и видит вот это погребение, приходит даже вот несмотря на то, что это на Соловках, что эпидемия. Он был погребен по архиерейскому чину, то есть нашлись его духовные чада в этом месте, которые подали прошение, добились, что их пустили к этой яме общей, они взяли его тело, и погребение совершали как положено, а кто-то запомнил, что на молитве, которые кладутся в гроб, попросили расписаться всех священников, и когда кто-то спросил, а зачем вы это делаете, они говорят, ну как, когда мощи обретать будем, это будет необходимо. И действительно, так оно и случилось. Владыка Петр был канонизирован в конце 90-х годов, одним из первых. На его могиле выросла береза в форме креста, удивительно, и вот это место было как бы запомнено. Есть еще предание, что среди тех, кто его погребали, что ну, они видели его в столпе света, благословившего этих людей. То есть такая вот удивительная личность, которая тоже продолжала вот эту вот святость, которая в семье, она как бы вот сконцентрировалась, чтобы дать этого удивительного человека. Ну вот еще один рассказ посвящен великой княжне Ольге Николаевне. Конечно, если мы говорим о семейной святости, то первое, что нам приходит в голову, это святая царская семья, царственные страстотерпцы. И здесь я просто выбрала великую княжну Ольгу Николаевну, хотя, конечно, все члены этой семьи просияли как бы своей особой святостью. Но для меня вот Ольга Николаевна – это образ России, наверное, вот погибшей в эту грозную эпоху. Как вспоминает о ней Михаил Дитерихс, придворный высокого ранга. Он пишет: «Великая княжна Ольга Николаевна представляла собой типичную хорошую русскую девушку с большой душой. На окружающих она производила впечатление своей ласковостью, своим чарующим милым обращением со всеми. Она со всеми себя держала ровно, спокойно и поразительно просто и естественно. Она не любила хозяйство, любила уединение и книги. Была очень скромной и не любила роскоши». И вот в рассказе, который вошел в книгу, там освещен период жизни царской семьи, связанной с госпиталем, когда сама государыня, императрица Александра Федоровна, стала сестрой милосердия, и своих двух старших дочерей тоже они прошли обучение на курсах, очень серьезное. И государыня сама училась у Веры Гидроиц, это очень крупный хирург того времени, одна из первых русских хирургов, учившаяся в Швейцарии у Цезаря Ру, в то время, так сказать, главного авторитета, она обучала их, и несмотря на то, что она довольно плохо относилась вообще как бы к семье, у нее были там свои представления, что она там княжна Гедиминовна, что она знатнее, там свои какие-то демократические, так сказать, заскоки, тем не менее, она написала в своих воспоминаниях, что у государыни были определенные способности к хирургии, что ее перевязки всегда дольше держались, быстрее заживали. А Ольга Николаевна, у нее другой был совершенно характер, она очень страдала, как бы по полной, они мыли вот этих, вот представьте себе, девушек царской крови, которые, казалось бы, они вышли в тот возраст, когда должны быть балы, удовольствия, так сказать, кавалеры, а им досталось совершенно другое, им досталась вот эта вот боль, кровь, слезы, грязь, и они это все очень мужественно несли, как, не видя как бы другого способа послужить стране, как тот вот, что они избрали. И Ольга Николаевна в силу просто своей нежной такой натуры, своего характера, она с трудом переносила все эти вот тяжести, просто ее нежная психика не выдерживала, она даже заболевала. Татьяна Николаевна, та, наоборот, была вот именно управительница, устроительница, она была очень способной, похожей на мать свою во многом. И она, наоборот, сама как бы вот в воспоминаниях, которые я тоже включила, естественно, в рассказ, есть такие эпизоды, когда она сама, так сказать, рвалась там варить этот шок, который варился там во вредных веществах, испарении, но она никогда не пропускала. А Ольга Николаевна, вот она хрупкая была девушка, и у нее время от времени не получалось, тогда она заболевала, после болезни приходила и просто искала себе какие-то другие способы служения, написала письма. Она читала раненым, она рисовала, кстати, очень хорошо, или играла на фортепиано. И вот эти три женщины, они просили себя называть в госпитале сестры Романовы, но на эту тему существует очень много воспоминаний. И тут же тоже бы хотелось вот напомнить, что вот государыня, она просто действительно как мать относилась к этим раненым. Она ходила, оплакивала их на могилы, она молилась за них, она лично готовила всем подарки, там как раз описан рождественский эпизод в госпитале. Готовила всем подарки лично к Рождеству, своими царственными руками вышивала какие-то там закладки, там еще что-то. И тут еще такой момент, когда я читала эти воспоминания, а существует хорошая база воспоминаний именно пациентов этого царско-сельского госпиталя, которые вспоминают вот этих сестер Романовых, что эта жизнь очень простая и посвященная вся служению, любви к людям, и вот такой самоотверженности, она для них и была семьей, семейной жизнью, потому что было некое противоречие между тем этикетом, которому они должны были служить при дворе, в своем служении государственном, и вот этой очень простой жизнью в госпитале. И именно там у них возникали какие-то простые дружеские отношения. Вот у Ольги Николаевны была такая сердечная привязанность к одному молодому офицеру, который там лечился, а существовал на этот счет вот такой вот, ну, анекдот, как бы сказали в старинном стиле, когда спрашивали, как можно попасть в этот царский госпиталь. И ответ был такой: способ только один, нужно быть очень тяжело раненым. И тогда вот существовали личные санитарные поезда государыни имени всех ее детей, которые получали пропуска, так сказать, на переднюю линию фронта и забирали самых тяжелых раненых. Ну, и вот как бы традиции милосердия в этой семье и воспитание этой святости. Я надеюсь, что как-то удалось это передать, потому что... И вот «Белый цветок» была организована, организация благотворительная для помощи туберкулезным больным. И вот эти вот госпитали, было их несколько. И само личное служение этих святых людей... И, конечно, святость вот в этой семье, она действительно распространялась, потому что мы знаем о лапаевских новомучеников, о князей Константиновичей, и, насколько известно, один из них, Константин Константинович Романов, одно время предлагал свою руку Ольге Николаевне, но помолвка была в 1916 году, она не состоялась, а в 1918 году погибает как великий князь в шахте в Алапаевске вместе с Елизаветой Федоровной. Так и вся царская семья. Ну, я хочу только, уже заканчивая передачу, сказать, что и другие примеры. Вот в книге о новомучениках, сохранившей любовь, рассказы о новомучениках церкви русской. Она написана скорее для молодого поколения, но, конечно, как мне говорили, ее очень интересная для взрослых. Здесь взгляд именно дан в каждом случае ребенка, современника. Мы не можем за этих святых людей придумать, выдумать, дерзать, что-то такое поведать об их мыслях и чувствах. Мы можем только видеть их поступки и то влияние, которое они оказывали на окружающих. И вот это я попыталась передать. То есть в каждом случае герой рассказа – это ребенок, подросток или молодой человек, молодая девушка, которые видят вот эту святую жизнь, и они ее воспринимают как отсвет вот солнца, проходящего по окнам, и в то же время примеривают на себя. А я-то какой? А я-то? Могу ли я быть таким? И мне кажется, что это просто, ну, вот очень нужно нам, очень полезно, потому что если мы не будем говорить об этом подвиге, огромном подвиге, который это вот только как бы малая часть то, о чем я рассказала, то у нас нет шансов, так сказать, свою историю сохранить, воспитать наше молодое поколение. Мне кажется, что этот опыт очень нужен. Ну и, слава богу, вот я вижу просто там по реакции, книга недавно вышла, по реакции своих учеников воскресной школы и какого-то, так сказать, молодого поколения, их родителей, что им это нужно, потому что сейчас в нашей, в общем, относительно благополучной жизни очень мало примеров героического. И это как раз вот те примеры, когда люди из самых тяжелых, невыносимых, трудно вообще постигаемых обстоятельств смогли вынести вот чудо личной и семейной святости и какого-то большого подвига любви к людям, что, собственно, вот и в названии книги отразилось «Сохранившая любовь». Ну и в заключение я хочу сказать, что если кого-то книга заинтересовала, то она продается в магазине «Троицы Сергиевой Лавры». Нужно просто зайти на сайт книжного магазина. Она пока еще есть в продаже, поскольку недавно вышла. Ну, мне говорили молодые мои читатели, что это, конечно, не просто рассказ, а даже где-то такая свернутая повесть или сценарий. И очень бы хотелось, конечно, чтобы из этого в будущем тоже получились и, может быть, послужило созданию каких-то замечательных фильмов о подвиге новомучеников Церкви Русской. Спасибо за внимание.